Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер». Мы возвращаемся к нашему разговору с нашим гостем, протоиереем Андреем Юрьевичем, настоятелем храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне в Москве, главным архитектором финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. А говорим мы сегодня о почитании родителей. Отец Андрей, вот такой вопрос. В чем именно состоит почитание и чем оно отличается от любви? То есть это надо говорить добрые слова, быть ласковым, предупредительным, поить, кормить, уважать, ухаживать, содержать их в старости, в болезни, стараться их не огорчать, что-то еще. И чем почитание, вот как самый первый вопрос, чем почитание отличается от любви к родителям? Или это одно и то же?
Ну, все, что касается любви, опять-таки, если смотреть библейское учение, то слово «любовь» присутствует в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего, ближнего твоего, как самого себя». Это заповедь, как Христос сказал, самая первая, да? Но, тем не менее, все-таки в полноте заповедь о любви явилась именно с пришествием Христа. Именно в Новом Завете, в христианстве. Вот здесь реализуется заповедь о любви. Ветхий Завет в этике своей все-таки подразумевает больше, ну, то, что мы сегодня называем уважением, почтением, послушанием, хотя, естественно, и любовью, потому что это все очень близко. Ну, если мы даже о любви начнем говорить, у того же апостола Павла, знаменитый его гимн любви, там, собственно, о том, что мы сегодня называем любовью-то и речь не идет. Там речь идет о долготерпении, милосердии, там, неискании своего, самоотвержении и так далее. Все это присутствовало и в Ветхом Завете, конечно. Сегодня, да, для нас это кажется более все-таки уважение и почитание. И на этом как раз сосредотачивалась этика Ветхого Завета. Этого было вполне достаточно, это было много. Сегодня для наших отношений это тоже достаточно много, потому что сегодня наоборот. Дети говорят там, папе и маме, да я тебя люблю, а постоянно унижают, хамят, не слушаются, своевольничают. Какая же это любовь?
Возникает еще один аспект, тут, мне кажется, намного более даже такой болезненный и проблемный, чем отношения вот родителей со своими детьми, подростками там, да, или в более даже младшем возрасте. Это вопрос отношений взрослых людей. Когда у тебя уже своя семья, у тебя уже свои дети, и у тебя при этом есть, слава Богу, живы и здравствуют твои папа с мамой. И это вечный, наверное, конфликт, не конфликт, вернее, а вечная тема отношений взрослых детей к взрослым родителям. У меня своя семья, я ей уделяю, ну, наверное, несравнимо больше времени, чем я могу уделить родителям. Теряю ли я тем самым свою любовь? Где здесь грань между тем, чтобы любить родителей, и при этом успевать уделять время, ну, собственно, своей основной семье, детям, там, жене и так далее? Потому что понятно, что любая бабушка и дедушка, наверное, несколько расстроены тем, что ребенок вырастает, отрывается, уходит в свое плавание и вроде не звонит, меньше звонит, меньше уже становится общение, и вроде бы и любовь пропадает таким образом.
Я понимаю, о чем речь идет. Я сам до сих пор, вот мне уж почти 60 лет, являюсь и отцом большой семьи, и детей, и внуков уже больше, чем детей, а до сих пор здравствуют и папа, и мама, и я тоже для них, хоть и протоиерей, а я для них сынок, так они меня и называют. Это так. Здесь есть две стороны этой проблемы, этого вопроса. С одной стороны сказано, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. То есть речь идет о том, что семья – это все-таки муж, жена и дети. Родители, конечно, так или иначе часто входят в общежитие, так скажем, как старики. Но они сами со своей стороны должны отлепить детей после того, как дети создают свою семью. Беда самих родителей, вот этих, скажем, старших родителей, бабушек и дедушек, в том, что они своих детей приватизируют и никак не могут от них отлепиться. Они никак не могут их признать самодостаточными, взрослыми, чтобы они решали свои дела сами. Они постоянно лезут в их семьи, все время что-то указывают. Доходит даже до того, что я часто слышал, например, от мужчин, когда у них с женами в семье проблемы, они даже говорят, вот, а я жене сказал, мама у меня одна, а жен может быть сколько угодно. Совершенно неправильно. Это у тебя жена как раз. Ну, мама, понятно, она одна биологически. Но жена у тебя тоже одна. И ты должен отлепиться от мамы и прилепиться к жене своей. И возлюбить уже ее. А родителей почитать. Почитать и уважать. То есть родители должны отлепить, не лезть, не приставать к своим детям, дать им возможность самим. А в старости где-то даже немножко, ну, их и слушаться. Маленькие дети должны жить со взрослыми родителями, а старенькие родители должны жить со взрослыми детьми. Гордыня стариков в том, что они до самого конца своей жизни хотят быть самостоятельными, вплоть до того, что даже сами порой уходят в какие-нибудь дома престарелых, и часто их туда не сдают, они сами уходят, потому что не хотят жить со своими детьми и быть им обязанными. Это гордыня, надо смиряться.
С тем, смиряться и жить с детьми.
Да, смиряться, что ты уже старый, немощный, и ты уже не можешь без детей обойтись. Они хотят обойтись без них до самого конца. Это их проблема. А проблема детей именно в уважении и почитании, потому что дети очень часто своих родителей не почитают. А как сказано, допустим, и в притчах, и у премудрого Сираха, о том, что «уважай отца своего в старости его». Даже если он лишился ума, все равно не оставляй, не бросай его.
И огромное количество таких семей именно так и поступают. И даже лишившихся ума пожилых родителей не сдают и ни в приют, и ни в психиатрические лечебницы, даже если это тяжелый Альцгеймер там и так далее.
Согласен,
и так далее.
Да.
Но с другой стороны, тут еще вот смотрите... Очень много семей, где с бабушкой, с дедушкой, то есть старшие родители, приложили руку к тому, чтобы семья, которая помладше, перестала существовать. Именно вот потому, да, как вы сказали, что они начинают лезть с какими-то, да, советами, там, свекровь что-то сделала не так, вот это вот, а я делаю вот так вот, там, предположим, а ты неправильно делаешь. А поскольку...
Ладно бы советами, а то ведь навязывают.
Именно. А поскольку у нас ведь... не только москвичи квартирным вопросом испорчена, а вся страна, в общем, да, очень часто старшие семьи с младшими семьями и с еще младшими семьями, то есть дедушки, дети и внуки, все живут вообще в одной квартире. Так бывает. Да. И очень часто. И вот здесь вот эти все конфликты, они действительно бывают очень часто, и очень много семей распадается. Вот.
Или, например, старшая мать, бабушка говорит своему сыну по отношению к невестке, или я, или она.
Да.
Это что за такое?
Какие-то запредельные вещи вы рассказываете,
да,
для меня.
Кость, или так, ну, например, приходит ко мне на исповедь и говорит некто, я все сделаю для того, чтобы они вместе не жили. Это же кошмар.
Кого она себе выбрала? Я что, мы ее с отцом растили вот для этого, там, да, вот ее, да, мужа, да, там, условно говоря. И таких историй, Костя, очень много. Тебе повезло.
Я имею в виду запредельные вещи, не то, что их нет, а то, что они, ну, к ним иначе, как вот к человеческой неправоте, мне кажется, отнестись сложно. А есть, вот, мне кажется, вещи более тонкие. Например, я был свидетелем разговора двух бабушек, причем обе не старые, вот не бабушки в платочках, не эти милые женщины у подъезда, а просто вот бабушки с внуками, с маленькими внуками. Такой диалог, что вот там мне, значит, сын не звонит. Говорит, вторая успокаивает. Ну, ничего, мне тоже, в общем-то, редко звонит. Но я зато знаю, что если вдруг я там заболею, или, не дай бог, сломаю ногу, он тут же приедет, поможет, там стакан воды подаст. На что первый говорит, что же получается, чтобы он звонил, нужно ногу ломать? Как бы вот, то есть, а иначе нельзя позвонить. И вроде бы обе правы по-своему. Вот как вам кажется, как вот, кто в этой ситуации более прав, или там, если так можно поставить вопрос?
Ой, прям хоть самому на исповедь иди, потому что я сразу вспоминаю, сколько раз за неделю или за месяц я звоню своей маме.
Это, это, по-моему, у драматурга замечательного Арбузова в пьесе «Жестокие игры», если мне память не изменяет, есть такой эпизод, когда один из персонажей приходит к главному герою и говорит, я что-то... Я могу путать, на самом деле, возможно, это не Арбузов, но я точно помню, что я где-то это читал. Ты можешь не чтить своих родителей, но звони им хотя бы раз в неделю. Типа, я придумал новую заповедь.
Здесь ведь, знаете, еще как в семье принято, как повелось. Вот, допустим, у моей матушки, у моей жены, у них в семье повелось так, что обязательно каждый день между ней и родителями должен быть разговор. Телефонный или какой угодно. Ну, телефонный. Если его нет, то это какое-то чрезвычайное происшествие. Ну, он такой обычно как бы ни о чем, но он все равно должен состояться. Но у нас немножко в семье по-другому. Как-то более так... более как-то устойчивые какие-то такие. Нельзя сказать, что они прохладные, равнодушные, они очень теплые отношения, но такие спокойные.
Раз в неделю.
Ну, во-первых, мой папа и моя родная сестра, они прихожане нашего храма. И так или иначе мы с ними видимся всегда. Мама человек из дома не выходной, и поэтому я о ней все знаю от них. Вот. Иногда мне не нужно звонить, они приходят, просто все рассказывают. Ну, конечно, голос надо услышать. Ей мой, а мне ее. Вот. Да я могу сослаться на какую угодно жуткую свою занятость, что я совершенно без ног валюсь там в конце дня или там думаю о спасении сотен людей, так это громко все можно сказать. Это меня никак, конечно, не оправдывает, но ну, вот факт остается фактом. Я от этого не меньше ее люблю, и она меня, думаю, что мы друг на друга не обижаемся. Но вот как повелось вот так в семье.
Отец Андрей, мне хотелось бы вот... какой, может быть, даже немного драматичный аспект затронуть. Родители ведь не выбирают. Очень часто бывает так, что и родители люди порочные, возможно, злоупотребляющие, не всегда адекватно оценивающие вообще себя и окружающий мир, могут доставлять огромное количество неприятностей и несчастий своим детям, без причины давать подзатыльники, давать ремня, что тут уж скрывать, там, предположим, ну, я уже не беру там крайней степени, да, там, истязания и так далее. Ну, просто вот детям действительно в таких семьях житья нет. И это тоже ни для кого не секрет. Такие семьи, к сожалению, тоже есть. Вот как тут насчет почитания и любви, и уважения к родителям?
Ну, здесь все, конечно, сложно. Если опять-таки идти нам от Священного Писания, то, опять же, в притчах там есть в одном месте о том, что от порочных родителей и дети страдают, и дети, в общем-то, недалеки от этих пороков. Это все передается. Есть даже такие понятия некие, скажем, родовые грехи, родовые духи. Вот для тех, кто близок к такому, скажем, к такой практике экзорцизма, для них это понятно, эти вещи. То есть определенное давление каких-то демонических сил на определенные, скажем, зоны. Я это даже иногда сам в себе чувствую. Что касается какого-нибудь раздражения, такого вот, какого-то там позыва на гнев в каких-то ситуациях, это есть. Уважать надо любого человека, какой бы он ни был. И, кстати, тоже должен сказать, что это часто бывает. У нас в гимназии православной был мальчик, которого очень трудная была судьба. У него мама... такая, которая в обществе, так сказать, осуждалась, скажем, вот, за свое поведение. Не будем ее судить. Его воспитывала бабушка, которая выбивалась из сил. Маму он видел редко, не всегда в хорошем, так сказать, состоянии. Он за эту маму готов был любого просто, если он что-нибудь скажет плохое, стереть в порошок. Он очень любил эту маму. Несмотря ни на что. Казалось бы, она ему ничего не дала. Она его лишила всего, чего только можно было лишить в детстве, а он, тем не менее, ее любил. и уважал, и просто это было вот душераздирающе. Он за ней ухаживал, он покрывал как раз ее наготу. Все время покрывал ее наготу. И мальчик этот по жизни благословен Богом. Я это вижу до сих пор.
Но это единичные случаи.
Но они есть.
Они есть, безусловно. Да. Но я как раз говорил о более частых случаях, когда дети были настолько обижены своими родителями, что они, став взрослыми людьми, до сих пор не могут простить им какие-то вещи.
А что такое простить?
Это значит понять, как мне кажется.
Если можно понять, а если нет, то простить — это как бы отпустить. То есть сделать так, чтобы у меня к этому человеку не было вот никакого негатива, не было ничего. То есть я свою проблему должен вырвать из себя и отдать ее Богу. Сказать: «Господи, это все теперь не мои проблемы, это все твои проблемы. Ты разбирайся вот с этим человеком, который есть моя мать какая-нибудь ужасная, или мой отец какой-нибудь там ужасный, который бил, там, колотил и не знаю, что еще делал. А мои проблемы я вырвал, я отпустил от себя». Вот отпустить значит простить, потому что оправдать действительно порой бывает невозможно. То есть сказать, что он не плохой, а хороший, я не могу. Но он не хороший, просто де-факто не хороший. Но я могу отпустить это от себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер», и у нас в гостях сегодня, напомню, протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской богодельне в Москве. Мы говорим об отношениях в семье между разными людьми, между разными поколениями, и отталкиваемся от ветхозаветной истории про Ноя и его сына Хама. Еще одна тема, связанная с нашим сегодняшним разговором, которую мы, в принципе, уже начали, но я хотел бы ее продолжить. Понятно, что хамить — это плохо. Ну, не надо никому доказывать, что хамить — это плохо. Но перед нами все чаще стоит вопрос, а как реагировать на хамство? Я недавно такое услышал мысль, не помню, в какой-то беседе, что... Причем в беседе с православным человеком, в духовном опыте которого у меня нет оснований сомневаться. Но это было его такое мнение, что, конечно, мы призваны смиряться и не реагировать злом на зло, безусловно. И в то же время хама надо ставить на место. Как бы вы к такой мысли отнеслись?
А он не сказал, как надо его ставить на место?
Это мне как-то в памяти не отложилось.
Я бы поучился, как, не согрешая, поставить на место.
Это невозможно. Я для себя вывел формулу. Как? Я, честно говоря, когда очень помоложе был, я тоже вот считал, что хама надо ставить на место. И очень радовался и гордился, как мне это ловко удавалось, что я вообще и перешибить могу на самом деле, в том смысле, что да, там не хамить в ответ, но жестко поставить на место я умел. Спустя годы я только придумал формулу, а сейчас она просто вылилась просто в одну фразу, которую я очень много лет произношу. Спасибо, что не убили.
Я несколько раз по жизни, может быть, и так, сам... пробовал. Это были, может быть, и советы мудрых людей, а где-то и сам доходил до этого. И понял, что, наверное, самый все-таки сильный способ и не безгрешный способ, и Божий способ ставить на место хама, он может и не встать на место, но, тем не менее, как-то вот разойтись с ним. Это действительно собственное смирение, унизиться перед ним, и он... В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, его это пронзает. Если в ответ на хамство как-то беззлобно, особенно так, до земли поклонишься, просто как юродивый даже, может быть, будешь выглядеть: «Простите меня, пожалуйста». Это сшибает с ног, как нокаут просто.
Я пока не готов к этому. Бог даст, до 60 я доживу, может быть, я и к этому приду. Но пока... Я, кстати, не точно сам себя процитировал. Я не говорю, что спасибо, что не убили. Я говорю: спасибо, что не ударили. И вы знаете, это тоже действует. Очень, ну, потому что это связано, там, скажем, с обслуживанием людей, да, там, это может быть, там, поликлиника какая-то, там, или, там, я что-то не понимаю, там, и спрашиваю, там, у какого-то обслуживающего персонала в магазине, говорю, скажите, а где это вот, где мне, я ищу вот это, а где найти? И там, а человек вот почему-то он не в духе, и вот он прям выставлен на такой конфликт, он говорит, а вы что, не видите, тут вот, вот эти вот указатели висят? Я говорю, спасибо, что не ударили.
Вот. Но это немножко вызывающе так, это ёрнически все-таки звучит, правда? Так, с поддевкой с некоторой.
Спасибо, что не ударили.
Да, ну, потому что ему понятно, что он почти ударил. То есть, да, ну, давайте все-таки учиться у Христа, но если мы христиане, то посмотреть на него. Вот скоро у нас Страстная неделя, и мы будем сопереживать все те муки и моральные, в первую очередь, и физические, которые он претерпел. Что он делал? Он разве так говорил тем, кто его бичевал, тем, кто его судил, тем, кто кричал «распни, распни»? Разве он сказал «спасибо, что не ударили»? Его ударяли. «Спасибо, что не убили». Его убили. Он, наоборот, говорил «Господи, отцу, не ведут, что творят, прости им». Да? Он никого не укорил, нигде, ни в одном Евангелии не сказано, чтобы кого-то он укорил. И если это для нас не разговоры все-таки, что мы христиане, и мы не номинально, а действительно хотим быть христианами, то как это ни парадоксально, то все-таки мы должны к этому стремиться.
А вот смотрите, какая любопытная вещь получается. Мы не случайно сегодня начали говорить про взаимоотношения родственников Хама и его отца Ноя. И про взаимоотношения братьев. То есть мы говорим про взаимоотношения близких людей, которые все время рядом друг с другом. Вот та планка, которую вы поставили, да, унизиться перед человеком, чтобы его, может быть, даже нехотя, но вразумить, чтобы это подействовало. Понятное дело, что когда ты унижаешься, у тебя уже нет цели его вразумить, но это работает так само собой, даже, ну, да, без твоего на то
усилия. Во-первых, самому остаться все-таки,
да,
как-то в,
это, конечно,
порядке.
Планка высоченная. И я допускаю, что, наверное, человек может все-таки к ней прийти, но мне кажется, что вот, скажем там, с коллегами, вот это может быть даже не так сложно. Может быть, на дороге, в автомобиле, когда к тебе кто-то нахамил, вот в виде какого-то неловкого виража и тебя подрезал и не извинился или как-то не пустил тебя куда-то, пропустить это мимо себя, не среагировать, наверное, может быть, в чем-то проще, потому что, ну, этот человек уехал, ты больше его никогда не увидишь. А вот есть семья, человек, люди, с которыми ты под одной крышей каждый день. И мы, ну, наверное, в той или иной степени, может быть, в переносном смысле, но каждый день или там не каждый день, но часто друг друга хамим, чем-то обижаем, чем-то какое-то непочтение проявляем, может быть, нехотя, а может быть, иногда и, наверное, часто даже намеренно. И это происходит из раза в раз. И вот ты пытаешься раз себя унизить, даже если у тебя это получается или не получается, ну вот ты пытаешься, хорошо, сейчас смирюсь, два смирюсь, три смирюсь, потом уже начинаешь закипать и думаешь, ну сколько же можно, нам же вместе по жизни идти до гроба, я что, всю жизнь буду так смиряться? И потом открываешь Евангелие, понимаешь, что ну да, в общем-то, другого-то пути нет. Но это не снимает вопроса, а где черпать силы? Вот как найти в себе это внутреннее основание? Как, ну, себя как-то на это настроить? Как не отчаяться, все равно вот из раза в раз смиряться.
Захожу я в комнату к своим дочкам. Смотрю, все разбросано. Я начинаю их журить. Девушки, ну вы же уже такие взрослые. Ну как вам не стыдно? Тут все у вас разбросано. Ну какой ужас, какой кошмар. В ответ, конечно, какие-то оправдания. Ухожу, закрываю дверь, прихожу через полчаса, все в том же виде. Прихожу как-то после этого вечером, захожу совершенно без всякого, без поддевки, без ерничества. Уж там не помню, поклон, не поклон, земной, не земной, но точно совершенно, что с влажными глазами говорю, девочки, дорогие мои, простите меня, пожалуйста. Ухожу. Захожу через 20 минут, идеальная чистота. Что на них подействовало? Они поняли, говорят, папа, да ты что? Ты у нас еще прощения просишь? То есть их это сокрушает. Они же понимают в глубине души, что они неправы. И тот, кто прав, вдруг просит у них прощения. С какой стати? Ну, совесть-то действовать начинает. Но если уж совсем бессовестный человек, тогда вообще ничего его не пробьет. Но все в основном люди совестливые. Вот к совести как-то надо так обращаться снизу, а не сверху. Сверху не додолбим, только снизу, глядя на людей. Это очень тяжело. Вот с моими домашними у меня это получается. Я как-то перед ними научился с годами смиряться. Может, опыт просто.
Вот с годами.
Ну, с другими, да, с другими бывает сложно.
Волшебное слово «с годами». Может быть, когда мы с Костей тоже приблизимся к 60 годам, может быть, мы тоже вот как раз в том возрасте и сможем и поклониться обидчику, и извиниться перед своими детьми, когда они неправы.
Надо уже начинать. Пора.
В общем, да, наверное. А вот на кого еще распространяется действие заповеди о почитании родителей, если брать, ну, какое-то, если расширить это на бабушек, дедушек, тети, дядь, других старших родственников, или речь идет только о маме и папе?
Может быть, на всех начальников?
Абсолютно точно. Толкование этой заповеди, вот пятая заповедь, почитай отца твоего и мать твою, да, это распространяется на любого старшего, старшего в любом качестве. И в родственном отношении, и в возрастном отношении, и в должностном отношении, и даже среди братьев и сестер в какой-то степени, и даже среди, например, монахов. Я несколько раз в монастырях, вот в Троице-Сергиеве, в Лавре, например, видел всего-то там месяц какой-нибудь между постригом или хиротонией, или по возрасту, а сразу раз и почтение такое вот. Встает сзади где-то, уважает. То есть любое старшинство дает преимущество. На старшему перед младшим, на старшего накладывает, конечно, определенные обязательства. То есть она же обоюдная заповедь. Как с одной стороны почтение, так с другой стороны попечение должно быть о младшем. Так же, как и муж и жена. Жена с уважением, а муж с любовью и всю жизнь полагать за жену и за детей. Кстати, в Ветхом Завете насчет воспитания, вот мы эту тему как-то не очень затрагивали, а все, что касается воспитания детей, особенно сыновей, довольно строгие указания, такие советы и повеления даются отцам, как вести себя по отношению к сыновьям. Но мы там можем прочитать такие очень резкие, казалось бы, слова, там и «нагибай шею его», и «сокрушай ребра его», там много чего.
Ну, а разве наш домострой не такой же?
Да, конечно, он оттуда же идет, да. То есть речь идет о том, что определенная какая-то строгость воспитания должна быть. И не показывая там смеха своего, и улыбок своих, по отношению даже к дочерям. То есть как-то я, читая даже литературу о старом быте на Руси, мы видели, что очень часто вот так было. Родители называли на «вы». Я даже застал, у меня трудились на приходе люди, которые мам своих, сами будучи пожилыми, всю жизнь, лет 50, называли маму свою на «вы».
Я тоже знаю такую
«мама,
историю».
Вы.
Моя тетушка называет свою маму здравствующую на «вы» до сих пор, да, являясь уже довольно пожилым человеком. Но она это объясняет тем, что это было принято там в южных краях и принято до сих пор, кстати. Я имею в виду там Малороссию, там, например, там, да, или там...
Ну, обычай такой,
там,
да.
Подле Азовского моря, да, 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 традиция такая. И да, действительно... И отцов тоже на «вы» называют.
В какой-то степени, может быть, это идет тоже вот от того еще, от ветхозаветного, скажем, распорядка такого вот.
Но вы привели такой, конечно, страшный там пример.
Староверы про... называют, кстати, на «вы» своих, да-да, родителей, да.
Страшный пример про сокрушение ребер детей. Я как-то себе сразу вообразил своего сына, мне стало не по себе.
Ну, немножко это, может быть, можно воспринимать как образ, как,
ну, вот,
символ.
Да, в начале программы вы говорили,
конечно,
что мы часто
кости
все-таки
ломать не надо.
Как-то, ну, можем, ну, не метафорически воспринимать Писание, но понимать, что оно было сказано в конкретных культурных каких-то в какой-то культурном пространстве конкретном, которое, может быть, сейчас уже, ну, не может быть просто скопировано.
Тем не менее, понятие наказания все-таки в семейном укладе должно присутствовать. В каком виде, в какой степени, это уже в частности конкретной семьи.
Отец Андрей, а давайте сделаем такую отдельную, причем специальную программу про наказание детей. Мне кажется, что это будет...
Неужели целую программу про одни только наказания?
Нет, ну,
и про поощрение
нет.
Тоже.
И
конечно.
Про поощрение тоже. Но пускай это будет у нас отдельный разговор.
Хорошо.
Это очень интересная,
да,
тема, кстати. Итак...
Но любовь все-таки выше.
Побеждает, конечно.
Конечно. Я опять хочу... же, с годами это понимаешь больше.
Что любовь побеждает?
Да.
Ну, наверное. Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богодельне в Москве, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, был сегодня в программе «Светлый вечер», который для вас провели Владимир Емельянов
и Константин Мацан.
А говорили мы сегодня о почитании родителей. Спасибо вам большое. Всегда радостно с вами проводить беседы.
Спасибо вам.
До новых встреч.
До свидания. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».